Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здесь вот и студия Лиза Горская. И в гостях у нас отец Сергий Круглов, священник, поэт, клирик храма «Воскресение славущего» в Брюсовом переулке на Успенском Вражке в Москве. Говорим о святоотеческом наследии.
И мы вот коснулись вскользь темы в начале нашей программы, что бывает такое, что у разных святых отцов разные мнения на определенные вопросы. Да? То есть не то чтобы это противоречие, наверное, все-таки это не противоречие. А как бы вот ты, Алексей, сформулировал?
Ну, за 2000 лет христианства...
Накопилось.
Нет, не противоречие накопилось, а да будут разномыслия между вами, дабы вы явились искуснейшие, да, говорил апостол Павел. Я не знаю, может быть, как бы в истории христианства тоже эта фраза периодически забывалась, потому что вот именно эти разномыслия, они к очень разным вещам приводили. Они приводили к расколам, к спорам, к отлучениям, к войнам. С другой стороны, зачастую это была очень мирная полемика, которая протекала именно в христианском ключе любви. Вот.
Вот.
Для меня, извините, да, просто для меня лично этот вопрос теперь уже очень сложный. Мне даже задать его сложно, потому что я пока готовилась к программе, смотрела, что вообще люди думают на эту тему, и в одной из социальных сетей нашла такой пример, что люди, которые говорят о том, что святые отцы имеют разные точки зрения на какие-то вопросы, они напоминают школьников, которые там смотрят на чертеж какого-то там поршня сложного и говорят, вот, ну, как бы да, с разных точек зрения. Им кажется, что в нем есть противоречия, просто потому что они не понимают целой картины. Извините, да, я так перебила, просто объясняю.
Да-да-да. Есть где-то в соцсетях, в Фейсбуке такая интересная картинка, красивая, она как бы такая проекция. Висит некий предмет, на который падает свет. На одну стену падает тень, на вторую. На одну стену падает тень в виде квадрата. И написано, это правда. И на другую стену тень в виде круга. Написано, тоже правда. А сам предмет, это цилиндр. Написано, а это истина. Вот примерно так, да. Совершенно верно. Есть такое знаменитое выражение, консенсус патри, да, согласие отцов. Это не значит, что не прямо вот как в советское время вот все голосовали, как все коммунисты там твердили там речи там, Брежнева на пленуме каком-нибудь, что не прямо слово в слово, букву в букву.
И колебались вместе с линией партии.
Конечно, нет, конечно. Это все живые люди. Живые люди, которые, каждый из которых каким-то своим талантом, каким-то своим особым образом пробивался к пониманию божественного откровения. И главное, что их объединяло, опять же повторю, практика. Не умствование, не сличение книг, рукописей и источников, а именно практика, молитва и любовь. Вот если вот это стремление к Богу и любовь, то есть практика христианской жизни была, за что мы почитаем их святыми, тогда они приходили к согласию. Не к буквенному согласию, а к согласию в духе своем. А если вот этого единения в любви не было, тогда происходили ереси и расколы. Как правило, в основе любой ереси, в основе всего на свете лежит человек. И то, что внутри человека. Человек – это ведь не только слава Божия, как мы говорили, слова Иринея Лионского, вспоминая. Человек – это еще, может быть, ведь какой-то ужасной вещью. Человек может распять Бога, что, собственно, он сделал однажды. Вот. И когда нет вот этого согласия и любви, тогда рождаются ереси, которые основаны на гордости, которые основаны на упорстве, на политических разных моментах. Ведь вспомним распространение ересей. Как только образовалась Византийская империя, как только Ринея не образовалась, как только пришел к власти император Константин, который изменил свое отношение и политику империи по отношению к христианам, вот так тут же моментально появилась ересь арианства, которая прямо подсунулась под руки как простая государственная религия. Почему она охватила такие огромные регионы? Потому что она была проста в употреблении, понятно. Там были выкинуты какие-то лишние штучки, запчасти, да, ненужные, казалось бы, никому. Давайте мы простую сделаем. То же самое было у нас на Руси. В момент становления московского государства, когда была знаменитая ересь жидовствующих, тоже, которая решила из христианства выкинуть почти все непонятное, сделать его простым, и была подсунута Ивану Великому под руки. Вот, и он даже там колебался, потому что очень многие его приближенные были к ней причастны. То есть ереси – это вот вещи, в которых нет любви, которые действуют из других соображений, политических, там, каких-то там, самостных и так далее. И вот когда есть вот это вот согласие в любви, тогда действительно кажется, что все святые отцы составляют... Действительно, они составляют симфонический оркестр. Вот то же самое вот замечательное выражение у отца Джона, которое я увидел. Ну, собственно говоря, оно любому приходит в голову. Они не повторяют одно и то же, они не поют в унисон. У них есть разные инструменты, есть разные партии, как в симфоническом оркестре. И вместе они составляют какую-то очень удивительную музыку. И эта музыка будет бедна без каждого из этих инструментов. Вот. Ну, а что касается там, точного, также буквенного абсолютно доверия к писанию святых отцов, к тому, чтобы буквально обожествить каждую строчку, ну, это, опять же, как мы говорим про цитатник. И вспоминаем, что и святитель Иоанн Златоуст предсказывал год конца света, и святитель Василий Великий в своем шестодневе, там, когда размышлял про зайца, рассказывал, то есть пересказывал байки по басенке своего времени и так далее.
Опять же, да, по поводу святителя Василия Великого и вообще, вот вы говорили, что если задача, да, поставить перед собой какой-то вопрос, обратиться к Богу с этим вопросом, то обязательно как бы начнут подворачиваться книги. Василий Великий в 19 веке на русский язык, по-моему, последний раз переводился. Вот как вот с этим быть? Сейчас, ну, наверное, вопрос практический, да? Потому что русский язык 19 века и 21-го не один и тот же язык.
Конечно.
Ну, вот подвернется он простому смертному в переводе 19 века, и что?
Ну, все-таки я знаю немало тех самых простых смертных, которые даже и с этим переводом, из этого перевода они получили какую-то пользу.
Нет, давайте поговорим об этом.
Да. Но, конечно, вы правы. То есть вопрос о переводе на современный русский язык не только священного писания, но и основного корпуса святоотеческих писаний, я думаю, что это очень важный вопрос. Я думаю, что он не только нам пришел в голову, а кому-то еще.
А здесь, мне кажется, еще одна очень важная проблема – даже, наверное, более важная, чем проблема восприятия и разницы литературного русского языка 19-21 века. Это проблема обширного корпуса святоотеческого наследия, такого разного, но в то же время единого составляющего.
Это проблема, ты думаешь?
Симфонический
это же праздник.
Оркестр, подожди. Вот простой верующий человек, который ходит в храм, участвует в жизни церкви. Как ему быть? Он же не может все это прочитать. Он же не может, все это в полноте воспринять.
Конечно, не может. Но ведь человек...
Ну, смотрите, даже тут вот такой пример. Есть учебник истории, да, где мировая история пересказана на 120 страницах. Дай бог, даже меньше, наверное. Вот. Есть научные институты исторические, которые занимаются архивами, археологией, расшифровкой. Чем-то тут у нас Академия наук, там, исторических институтов при ней штук 10, наверное, больше.
И?
Мы все учились в школе, мы все проходили историю России, всеобщую историю в этих учебниках. А простому верующему не предлагается такой вещи.
Интересно посмотреть вот на этого простого верующего. Это все для человека, все для блага человека. И я видел этого человека. А вот этого среднего простого верующего, это всегда интересно посмотреть, потому что на самом деле люди все разные. Одни люди действительно довольствуются какими-то... Человек ищет то, что ему близко. Ну, вот нравится одному вот, читать про козни бесовские, везде их выискивать. И он не только читает, человек ведь не только читает, он еще и практикует что-то в жизни. Другому человеку там интересна там, богослужебная сторона, третьему еще чего-то, пятому еще чего-то. И кто-то до святых отцов добирается и читает их, иначе бы мы вообще про них давно забыли, но их кто-то читает. И все эти люди составляют церковь. Я вот с какой стороны предлагаю посмотреть. Вот так вот все перевернуть вообще, с другой стороны зайти и посмотреть.
И снова симфонический оркестр.
Поставить это головой вверх, а ногами вниз. Церковь – это никто из нас не остров. Как сказал однажды мой коллега, поэт-священник Джон Донн, все мы части архипелага. То есть люди – это части одной церкви, единой церкви. И вот этими своими интересами, поползновениями, жизнями, отдачей какой-то, которая происходит в результате этой жизни, они друг друга дополняют, соединяются друг с другом. Хотя это иногда, зачастую, иногда это бывает не видно со стороны.
Да, вы очень идеальную модель, мне кажется, рисуете.
Ну, это, ну, на самом деле, так и происходит.
Да,
но происходит... Взять 10 прихожан, да, вот каких-то, любого прихода. Может быть, два из них читали святых отцов, может быть, один. Остальные, может быть, ну, там читали что-нибудь попроще.
Но ведь мы все знаем очень разные случаи. Там, например, сколько такого было, когда люди в 90-е годы приходили в церковь, попадали к священнику, который сам 2 месяца назад крестился, и уже почему-то священник, и вот он на них выливает вот этот вот корпус святоотеческого наследия, они вместе с этим удаляются в монастырь.
Алексей, ты такие примеры все время интересные приводишь. Где ты их берешь?
Из жизни.
Из чьей?
Из разных жизней.
Того самого человека?
Которые мне встречаются. И проходит 10 лет, и где те монахи? Или знаю человека, который настолько глубоко погрузился в святоотеческое наследие, к сожалению, человек ныне покойный уже, да, что это очень сильно его повредило, настолько снесло башню, что...
Алексей крутит пальцем в районе головы своей.
Да, что он уже забывал, что там какие-то службы, где-то Пасха, еще Рождество какое-то.
Ну, некоторых из монахов, например, можно все-таки увидеть. Кто-то не стал епископом, кто-то продолжает подвязаться, кто-то действительно жизнь. Это живая жизнь, это нормально. Конечно, священник, который сразу начинает взваливать на людей бремена неудобно носимые, и, как говорил апостол Павел, вместо молока грудных младенцев там кормить сырокопченой колбасой, ну, конечно, это, мягко скажем, он не прав. Ну, по-разному в жизни бывает. Что касается священника 90-х годов, который действительно не был подготовленный, ну, что поделаешь, такая была ситуация, такая была... Так оно есть, вот было так оно. Уже на машину времени не сядешь и жизнь не изменишь. Так оно и есть. С этим как-то надо что-то делать, как-то разбираться. Ну, я думаю, ничего. Ничего, Господь все выправит, и жизнь как-то выправит все. И многие священники сами учатся, все мы учимся всю жизнь чему-то. Вот, я думаю, что самое... Конечно, есть какие-то основные вещи. Даже не только Евангелие, а основная вещь. Вот священник что должен знать? Какую основную вещь? Что его главное дело в церкви – это помогать Христу любить людей. Показывать людям Христа. Для этого их надо, ну, любить как-то. Вот, и вот от слова «любить», конечно, тоже начинается большая беседа и большая пря, потому что под этим словом тоже все имеют в виду разные вещи. Вот, и человеку надо интересоваться хотя бы. Прежде всего, интересоваться, кто он. Не пытаться ему что-то навязать, вот если ты священник, сразу дать ему какие-то каноны там в зубы, дать ему правила поведения, все на свете, а хотя бы сначала узнать. Спросить, как тебя зовут, что сюда пришел, расскажи о себе, как ты живешь, что ты хочешь, что у тебя болит, что ты любишь, зачем ты вообще здесь, Бог для тебя, он кто, где он у тебя. Вот как-то поговорить, пытаться с ним, понять его, выслушать. А потом уже, попривыкнув к человеку, уже пытаться понять, надо ли ему давать этот корпус святых отцов или пока еще рано. Но в любом случае дать Евангелие. Ну, как-то так. Ну, у кого-то это получается, у кого-то не получается. На то она и живая жизнь.
Ну, в общем, да, здесь очень сложно поспорить. Можно только согласиться.
Я думаю, что если кто-то... Ну, конечно, много трагедий на свете бывает разных, когда человек избирает там не свою жизнь, не свою судьбу, делает какие-то скоропалительные выводы, то есть спешит там принимать монашество или еще что-то. Но все-таки, в общем, я думаю, что если на человека сразу вывалят корпус святых отцов, это будет лучше, если на него там, ну, не знаю, что на него вывалят сразу там. Какие-нибудь там Mein Kampf Гитлера или еще какие-то такие писания дадут в руки ему нож или дубинку и покажут, где враг. Угу. Уж лучше так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Круглов, поэт, клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке в Москве, сегодня у нас в гостях. Вы говорите, бывает, что человек выбирает не свою жизнь. А как это понять? И кто должен это понять? Сам человек или те, кто его окружают?
Ну, как понять? В процессе самой жизни понять. Больше никак.
Эмпирически,
так
Алексей.
Можно в процессе жизни столько дров наломать, выбрав не свою.
А чаще всего так и бывает. Очень часто бывает так, что, не пройдя по дороге, ты не узнаешь, какая она.
Не очутился в сумрачном лесу.
Не вступив в какую-то ситуацию, не встряв в нее, ты не поймешь, как быть дальше. Ну, как всегда бывает. Три дороги, камень стоит, на камень ничего не написано. Идти куда-то надо. Господь стоит рядом, молчит. Господи, что ты молчишь? Куда мне идти? Да иди хоть куда. Я с тобой пойду, самое главное. Иди туда, куда тебе кажется нужным. Мы... Трудный выбор.
Лиза не согласна.
Я не согласна. Я хотела сказать, что мы во время программы Джона Донна вспомнили. Ты Данте цитируешь. Может, стихи почитаем уже?
А, ну, к отцу Сергию.
Ой, нет. Знаете, я как-то настроившись на богословие...
Мы хотели, я, по крайней мере, собирался к литературе перейти, поинтересоваться, какую роль святоотеческое наследие, ну, мы так, как всегда, обобщаем, да, я, вернее, обобщаю, святоотеческое наследие на литературу оказало, на русскую, например, да, ну, Пушкина мы знаем, Ефрема Сирина.
В общем-то, и не только на русскую, вот на того же Данте, да, которого мы вспоминали, ведь он сам считается... доктором богословия, то есть его «Божественная комедия» уже считается богословским трактатом давно. Вот, и, конечно...
А кем это признано?
Ну, вот это... Ну. Вот хорошо была бы здесь Ольга Александровна Седокова, да. Специалист по Данте, она бы точно сказала. Но это факт известный. Кем это точно признано? Ну, какими-то институциями католической церкви, римской церкви. Вот. Богословие, конечно, оказало влияние и, само собой, на Достоевского, первого, кого мы сразу вспоминаем в этом отношении, на всю русскую литературу. Прежде всего, конечно, через призму Евангелия и, может быть, даже не столько опыт догматического богословия, сколько опыт жизни богословов. Вот та самая сентенция «богослов тот, кто чисто молится». Знать не о Боге, но знать самого Бога. Вот этот опыт жизни оказал очень большое влияние и на литературу, и вообще, в частности, на всю русскую жизнь.
Мне всегда было интересно, ну, на литературу Достоевский, я давно предлагаю у нас в студии повесить плакат «Табу на упоминание Достоевского», потому что он всплывает в любом разговоре и по много раз. Но либо, с одной стороны, от него никуда не денешься, либо у нас просто нет других примеров.
Ну, полегче с классиком, всплывает в разговоре.
Но он действительно, полегче с классиком, действительно в любом разговоре, если программа касается культуры, богословия, литературы, так уж точно, даже 21 века, если говорим о современной литературе, и поэзии, Достоевский всегда будет. Он незримо где-то за каким-то плечом тут стоит у микрофона. У меня вот полное ощущение.
Еще Льюис, наверное, часто поминает.
Льюис нет, про Льюис как раз хотел спросить сейчас.
Вот я яркий пример применения богословия в самой, что у меня есть, популярной литературе.
Вот, то есть «Хроники Нарнии», да.
И «Космическая трилогия» вся, и... там письма Баламута, например, его знаменитые. То есть это все вещи богословские. Вот «Расторжение брака», замечательная его штучка про то, как жители ада посещают рай. Ну, все, что он написал. Вот это как раз примеры богословия, которые вот применимо каждому человеку, которое можно читать как увлекательную литературу. Я думаю, что хорошенько подумав, поисков, мы можем найти немало таких авторов.
Вы говорите, на всю русскую жизнь повлияло это наследие. На советскую жизнь. У нас же, вот мне всегда этот пример приходит в голову про прогал, когда речь идет о богословии, про прогал в 70 лет, когда ничего такого в стране не было. То есть оно на каком-то незримом уровне, мистическом присутствовало, сопутствовало. Оно сохранялось через единицы людей, которые продолжали этим заниматься, интересоваться, пускай даже подпольно.
Были, конечно, единицы людей. Мы очень много... Ну, какие-то имена мы можем сразу вспомнить. Да, вот того же Сергея Фуделя, книги которого там «Путь отцов» и другие. Ходили в перепечатках, в серокопиях среди верующих людей. Да, да, были какие-то... Конечно, и подвижники какие-то были, и церковная жизнь какая-никакая была. Что-то было, то есть какая-то живая жизнь была. Ниточка теплилась, но была.
Вот это церковное возрождение начала 90-х годов, оно откуда черпало силы? Ведь люди, которые приходили в церковь... И прихожане, и будущие священники. Многие из них приходили от станка. Никогда в жизни, но от станка в любом смысле этого слова, хоть ты доктор наук, они никогда в жизни с этим не сталкивались.
Имеется в виду в богословском смысле? Да,
да, откуда
да,
все? Да.
Ну, первое, опять же, первое, на что мы обращаем внимание, о чем мы говорим, мы видим множество репринтов. Да? То есть, репринтное православие. Было такое ощущение, что вот там в 17-м году оно затормозилось, потом ничего не было. Потом мы снова начали издавать эти книги, мы снова начали воспроизводить эти формы жизни. Об этом много говорилось. В частности, о том, что говорилось с горькой интонацией, что полностью воспроизвести это все невозможно, как невозможно современному человеку читать репринтное издание с ятями. Он нуждается в современном издании, да? Какой-то богословской книги. Именно оттуда, из дореволюционного времени, какая-то малая часть, ну, пыталась, малая часть пыталась питаться и почерпать то, что было в эти годы за рубежом, что было и в самоиздате, что было в подполье.
А с практикой как дела обстояли?
С практикой богословия?
Да.
Ну, это, опять же, отдельная беседа, про это, конечно, должны говорить люди гораздо более образованные, не такие, как я, заочный семинарий второго курса. Вот. Я советую интересующимся людям, я советую почитать две книжки. Они уже выходили довольно давно, и, возможно, с тех пор написано много чего-то другого, но мне они были лично очень интересны. Это книжка о русском богословии замечательного преподавателя Московской духовной академии Николая Гаврюшина. Вот если посмотреть это имя, посмотреть его статьи, это очень интересно. И была книга, ныне это митрополит Илларион Алфеев, а тогда он, по-моему, еще был
Иеромонах
или игумен, да. «Православное богословие на рубеже веков», вот, по-моему, так оно называлось. Там тоже ряд замечательных, интересных статей, в частности, о том, как происходило богословское образование в советские годы, сколько было схоластики там, сколько было муштры, как...
У нас же богословская школа, наша русская богословская школа оборвалась на удивительном взлете. Об этом можно... Серебряный век русского богословия, о нем же можно спорить, соглашаться. Официальная церковь нынешняя не очень привечает все это. Но он на таком взлете оборвался, что осколки разлетелись, но разлетелись они вот только не в наше время.
Ну да, да.
Изучение того же Соловьева, наследия Флоренского, это осталось уделом кружков начала 90-х.
Да, 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 да. Бердяев, отец Сергей Булгаков там. Это да. Ну, сказать, что официальная церковь их не признает, вообще само выражение официальная церковь, когда меня спрашивают, как вы относитесь к официальной позиции церкви? Я говорю, я всецело поддерживаю. Как так удивляются все? Особенно друзья либералы. Ну, как, официальная позиция моей церкви – это позиция Евангелия, прежде всего.
Ну, то, о чем многие говорят, что у церкви не может быть официальной позиции, потому что позиция людей очень разномысленна, а все христиане.
Конечно. Есть какие-то, конечно, основы, есть символ веры, там есть что-то, что никак невозможно изменить. Как бы ни был там популярен на Западе, например, лозунг развития богословия. Ну, это такой лозунг, возникший в связи с экуменизмом. То есть, что бы мы могли изменить так, чтобы нашим, например, мусульманским братьям было полегче с нами общаться или еще как-то. Вот. Есть какие-то такие вещи, но, тем не менее, церковь – это люди, это семья, это самые разные люди, самая разная жизнь этих людей, и одну какую-то позицию изобрести невозможно. И очень много из этих людей любят там и изучают наследие Франка, Ильина, и Бердяева, и отца Сергия Булгакова. И пишут о них книги, и все это продолжает жить. Продолжает жить. И я думаю, что тех людей, которые упорно вот сидят ночами, читают там святителя Афанасия Великого, да, есть там корпуса трудов, и тех людей, которые вот сидят там, перечитывают Бердяева там, с карандашом в руке, то есть вникают в богословие в какое-то там, или тоже хотя бы осилили тут же книгу Флоровского «Путях русского богословия», чтобы понять, о чем речь. И тех и других, хотя внешне они вроде разные, они любят там разные, да? Эти одни тех не любят, а эти тех не любят. Но их примерно одинаковое количество. Их мало, их меньше по сравнению с теми, которые продолжают питаться брошюрками всякими там, роликами в Ютубе, там, ну, и всякими такими вот вещами.
А мне кажется, еще не хватает популяризации. Я не знаю и не призываю, и не представляю, как может выглядеть эта популяризация, но если со стороны посмотреть, то о жизни церкви мы только знаем какие-то политические вещи, которые проходят внутри или снаружи, и как-то косвенно относятся. Мы знаем про брошюрки, об этом тоже все знают. А вот то, о чем вы говорите, люди, которые там ночами изучают Афанасия Великого или Павла Флоренского, вот эта сторона жизни настолько для людей, которые вне поле церкви находится, она настолько закрыта, но настолько могла бы быть интересной, она настолько могла бы стать привлекательной. Ведь огромное количество людей, которые мыслят себя такой культурной интеллигенцией, как раз отталкивает от церкви вот это незнание.
Угу. Ну, представим себе, что вот в большом-большом лоне церкви три человека сидят ночью и читают Афанасия Великого, три человека сидят в другой комнате, читают Бердяева, а интересуются ими из внешнего мира, ну, тоже три человека, скорее всего. Они есть, конечно, и для них тоже нужно что-то рассказать.
У нас канал «Культура» смотрят не так, чтобы очень много народу, но без него уже никуда.
Ну да, ну хорошо, что хотя бы он есть. Я бы сказал немножко иначе, может быть, подумал. Должно быть нечто такое, должно быть место, должен быть какой-то ресурс, что-то должно быть в том, на тот случай, если человек захочет узнать что-то большее о жизни церкви, если он действительно захочет узнать, что это такое за Афанасий Великий, или почему, например, критикуют Бердяева православные люди, он православный вообще или нет. То есть должны быть те люди, которые ему про это расскажут, или должно быть то место, где человек об этом узнает.
Ну да. Хорошо, уже, наверное, пора заканчивать нам программу. Спасибо большое, отец Сергий. Напомню, что священник Сергий Круглов, священник, поэт, клирик храма Воскресения Славущего в Брюсовом переулке на Успенском Рашке в Москве был сегодня у нас в гостях. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Еще раз спасибо, отец Сергий. И, да, дорогие слушатели, будьте здоровы. Да,
спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».